Инспирия.
Лия Арден. Марана и тень. Комплект из двух книг.
Марана и тень. Плетущая. Читает Дарья Блохина. Пролог. Все тело ощущалось набором изломанных костей и порванных связок. Заледеневшие мышцы ныли, а бегущая по венам кровь приносила больше мук, чем тепла и облегчения. Йена хрипло застонала, ища на что опереться, чтобы приподнять собственное тело. Выходило мучительно сложно. Конечности двигались дерганно, сведенные до онемения. Она почти не чувствовала рук и несколько раз завалилась обратно в подмерзшую грязь. За болью пришло ощущение холода и сырости, затем озноб. Йену колотила дрожь, зубы стучали друг об друга. Одежда на ней хрустела, промокшая и заиндевевшая. «Вставай!» — приказал женский голос. Йена никак не отреагировала, сосредоточившись на простом желании сесть. Перед глазами все плыло, в голове гудело, будто ее огрели чугунным котлом. «Вставай!» — повторила незнакомка без гнева или упрека. Лишь намек на усталость под повелительным тоном. Йена все-таки села, заморгала, глядя на светлеющее в зареве небо. Деревья темными силуэтами виднелись вдалеке. С губ сорвалось облачко пара, мороз щипал нос и кусал влажную кожу. Траву, кусты, поломанные стяги и оброненное оружие покрыл иней и облепила светлая изморось. Гул в ушах разом стих, позволив окунуться в безмолвие. Ошеломляющая тишина густела, предрассветный туман забивался в нос и рот, заставляя Йену панически хватать ртом воздух. Она вспомнила. С широко распахнутыми глазами Йена принялась озираться. Испуганный взгляд метался так быстро, что сотни окоченевших тел, побелевшие от инея доспехи и потемневшие от крови одежды, сливались в одно пятно. Осознав, что окружена мертвецами, Йена попыталась вскочить, но заледеневшее тело едва двигалось. Ладонь обжег холод металла, когда она оперлась на кольчугу лежащего рядом воина. Затянутые пеленой глаза, обескровленные губы, огромная рваная рана на шее. Горло сдавило невидимой хваткой. Йена отпрянула и упала на другого покойника. Обернувшись, она пришла в ужас. Головы у мужчины не было, а его вывалившиеся из живота внутренности примерзли к земле. Йена забарахталась, осознав, что ее ноги придавлены частью чужого торса. Она запоздало разглядела, что вся ее одежда в застывшей крови, которая покрывала и землю под ней. Уже не обращая внимания на боль и неуклюжее тело, Йену охватило паническое желание встать на ноги. Она хваталась за оставшиеся от людей части тел, искореженные латы, обломанный, торчащий из земли меч, лишь бы оттолкнуть мертвецов от себя. Она поднялась, пошатывалась, тряслась, ртом хрипло втягивая морозный воздух. Голова так кружилась, что горизонт раскачивался перед глазами. Стоящая рядом женщина с длинными черными волосами даже не смотрела на обезображенные тела вокруг. Держа сверкающий серп, она только с ей понятной задумчивостью глядела на восток, словно ждала возвращения солнца. Ее неестественное спокойствие передалось Йене. Дыхание угомонилось, лихорадочный ритм сердца снизился до встревоженного. Головокружение отпустило, гул в ушах сошел на нет и вернулась предрассветная тишина. «Значит, все-таки встала?» — задумчиво пробормотала незнакомка и повернулась. Йена застыла, глядя в ее светящиеся бледно-голубые глаза. Она ее знала. Была уверена, что знала, хоть и никогда и не видела. «Хорошо», — пришла к выводу женщина с тем же отстраненным тоном. «Как тебя зовут, дитя?»
«Йена», — безропотно ответила та.
«Это твое полное имя?»
«Нет, полное... Витена».
Незнакомка издала сухой смешок, не издевательский, скорее усталый.
«Мне знакомо его значение. Вьющее или видящее?» Губы женщины растянулись в скупой улыбке. «А ты, похоже, и то, и другое. Теперь понятно, почему мне удалось тебя вернуть».
«Вернуть? Куда?»
Улыбка незнакомки померкла, взгляд переместился к горизонту. Пейзаж медленно светлел, небо озарили первые тусклые солнечные лучи, стягивая покрывало мрака с обширного поля. Йена медленно оглянулась вокруг. От самого горизонта до кромки леса впереди холмы были покрыты мертвыми телами, разодранными, обескровленными и окоченевшими покойниками. Ужас волной поднялся откуда-то изнутри и вырвался наружу перепуганным воплем, когда Витена вспомнила, что умерла здесь вместе со всеми. Глава первая. Прошлое.
«Ой, чую незванка, и сегодня учидит чего-нибудь».
Сидя за чисткой репы, полушепотом бросила Дара, одна из стрепух.
«Вряд ли князь её за стол вообще пустит»,
— ответила Мила, умело ощипывая куриную тушу.
«Пустит. Говорят, не хотел, да придется. Княгиня еще вчера жемчугов для девчушкина выбирала».
Почищенная репа плюхнулась в корыто с водой, и сварливая стрепуха взяла следующую.
«Для дурёхи-то!»
— крякнула Мила, едва не уронив ощипанную курицу.
«Хотя чего это я? Как ни глянь, парчу до шелка носит, будто княжья дочь. Хотя сама незванка безродная».
Пальцы Йены замерли. Она прекратила плести свое кружево. Женщины ее не видели, она спряталась за амбаром, сидела прямо на траве в тени, наслаждаясь запахами сирени, весенним теплом и тишиной. Она пришла первой. Плела себе молча, никого не трогала, да на глаза лишний раз не попадалась. Стрепухи же заявились позже, сели за работу, не заметив Йену. И все было хорошо, пока опять не начали о ней говорить. Незванка. Та, которую сюда не звали. Йена ненавидела это имя. Все знали, что ее зовут Витена. Так ее представила княгиня Евтосеченская, когда две зимы назад привела ко двору пятилетнюю Йену. Голодную, грязную, но каким-то чудом добравшуюся до города и слоняющуюся по улицам Визны. Евта девочку забрала, отмыла в теплой душистой воде, накормила досыта, переодела в дорогую парчу и привела к мужу, назвав своей дочерью, которую так давно хотела. Даже пожелай, Йена не смогла бы забыть выражение лица князя Яриша Сеченского, его застывший, неприятно ошеломленный взгляд и неестественно долгую тишину в расписных покоях, которая звенела у девочки в ушах. Позже Йена услышала от дружинников, что Яриш тогда дар речи потерял. Сильный, громадный, как медведь, воевода, милостивого государя Крислава, просто застыл на своем стуле, глядя на незнакомую девочку в дорогом сарафане и свою жену, счастливую, трепещущую от восторга и говорящую, что это их дочь. Еще Йена помнила пригвоздивший ее к месту взгляд десятилетнего Зорана, стоящего подле отца. Восьмилетний Ракель схватился за рукав брата и пару раз дернул, похоже, ждал, что ему объяснят, о чем говорит их мать, почему незнакомого ребенка зовет их сестрой. Однако Зоран безотрывно глядел на девочку, будто этим мог заставить ее исчезнуть. Йена перестала дышать испуганная. Тогда она не понимала, что невольно стала неприятным сюрпризом для семьи и была слишком мала, чтобы сообразить, что спасшая ее Евта нездорова.
«Молвят, беда незванка приносит»,
— вклинился в беседу более молодой девичий голос. Ей он был незнаком. Может, новая помощница на дворе?
«Да какие там беды!» — отмахнулась Дара. «Будь она проклята! Князь бы ее сжег! Или в зашей погнал розгами! Правду говорят, государь наш добр душой, особенно к жене своей. Да не настолько, чтоб ведьминское отродье в доме держать! Но творит она временами неясное, это да».
Йена безвольно опустила на колени недоделанное кружево. Она не любила слушать о себе, но где не спрячется, вечно о себе перешептывание слышит. Не без причины, конечно, привыкнуть бы должна, но раз за разом сердце испуганно сжималось. Нельзя сказать, что жители двора ее ненавидели, но сторонились и, вероятно, ждали, когда князь ее все-таки вышвырнет.
«Слышала, что незванка на той неделе пса оттащила от конуры и привязала к столбу у конюшни!»
Взявшись за следующую курицу, поделилась Мила.
Один из конюшних мальчишек увидел пса, вернул в конуру, а незванка снова животину увела. Мальчишка опять хотел вернуть на место, но дуреха наша как взбесилась, мальчишку поколотила и пса привязала на новом месте.
«Да я тоже слышала», — поддержала Дара. «Жуть иногда от нее пробирает. Ночью из-за ветра береза прямо на собачью конуру рухнула. Ствол прогнил, никто не заметил. Если б не незванка, насмерть псину придавила бы».
«Ой, мурашки от нее», — добавила Мила.
«Сказала бы, что гниль на дереве заметила. Так нет, все молча, будто язык проглотила».
Яна понуро свесила голову. Не знала она, что дерево упадет, тем более гнили на березе не видела. Просто пока плела кружево, почуяла неладное. Объяснить страшно и неясно, как. Она лишь ощущала. Расскажет ты, дуры или ведьмы обзовут. Или того хуже, сожгут. Про колдушек она слышала достаточно.
«А еще что странное происходило?» — поинтересовалась незнакомая помощница.
«Да чего незванка только не чудила. То коней ночью из конюшни выпустит, и там крыша рухнет, то кузнечные меха попортит так, что сутки не могли работать. Видала я не раз, как она молча вещи перекладывает. Ни с того, ни с сего. Домовой ее знает, на кой она это. Единственное, что хорошо у незванки выходит, так это кружево. Плетет, как одержимая, до такой красоты, что трогать страшно. Может, посему князь ее не погнал сразу? Сперва болтали, что сама богиня Пряха ее нам послала. Лицом-то красавица, руки золотые, нрав кроткий и послушный. Но все пропало из главы ее дурной. Даже жалко незванку временами».
Дара тяжело вздохнула, не прекращая ножом чистить репу.
«Привела ее княгиня под конец листопадов. Так девчушка до самых паводков рта не раскрывала. Думали, не умеет, безголосая. Княжич Ракель первый раз услышал от нее хоть что-то. Выудили из девчонки, что родители ее торговцы были. То ли волки их задрали, то ли лиходеев повстречали, непонятно. А незванка сама как-то до визны добралась. Но безродная осталась. Дом их далеко, она не помнит, где или дурна ее голова не знает».
Яна закусила губу, беззвучно встала, бегло оглядела свой сарафан на случай, если остались следы травы. Княгиня не любила, когда девочка пачкала выбранные ей наряды. Поэтому Яна всегда была аккуратна. Раньше Евта ежедневно наряжала ее в сарафаны и подбитые соболиным мехом кафтаны, голову украшала кокошниками с ряснами или же очельем жемчужным. Княгиня собственноручно каждый вечер расчесывала русые волосы Яны до блеска, приговаривая о любви к красавице-дочке. Ее привязанность была нездоровой, собственнической, удушающей. Однажды Яна раскапризничалась, и Евта избила ее розгой до крови, а после извинялась и плакала, полностью переменившись. Внезапный приступ ее гнева так напугал Яну, что более она никогда не сопротивлялась. Ни тяжелым одежкам, ни грузным ожерельем, ни массивным кольцам. Благо, время прошло, и Евта поостыла в желании ее наряжать. Иногда Яне все же удается носить простые сарафаны и даже штаны с подпоясанными вышиванками. Оставаясь в тени и не издавая лишних звуков, Яна обогнула амбар и ушла, притворившись, что не слышала чужой болтовни. Жители двора суетились. Дружинники в чистых кафтанах проверяли лошадей да следили за воротами, стрепухи печь с раннего утра растопили, несколько мальчишек загоняли кур в курятник, чтобы не носились по двору. Одна из женщин тянула козу в загон за домом, пока другие снимали с веревок чистую высохшую одежду. На Яну, как всегда, поглядывали, замолкали, стоило ей пройти мимо, но девочка не реагировала. Стыдливо опустив голову, шла к дому, зная, что княгиня скоро будет ее искать, чтобы нарядить.
«Матушка, пожалуйста, взгляни!»
«Я велела тебе отойти, нечестивое отребье!»
Яна вздрогнула и замерла, не вовремя свернув в коридор на втором этаже. Там Евта оттолкнула Зорана со своего пути. Не ожидав, 12-летний мальчик налетел спиной на стену.
«Матушка, но я ведь...»
Не сдаваясь, взмолился он и схватил мать за рукав расшитого бисером летника, но не сумел договорить. Прикусил язык от хлесткой пощечины.
«Слов не понимаешь, а еще трогать меня смеешь? Я и так тебя еле терплю. Хочется глаза себе выколоть, лишь бы не видеть нагуленное отродье. Отец тебя признал, но мне ты не сын».
Схватившись за покрасневшую щеку, Зорун сам отстранился к стене, чтобы не получить новых побоев. Йена до боли сжала свое кружево, попыталась отступить в тень поворота, но деревянный пол скрипнул. Зорун обернулся. Боль и растерянность во взгляде привычно сменилась ледяной ненавистью. Его гримаса отвращения хватило, чтобы Йена сжалась от страха. Она, может, мало говорила, но много слушала. Зорун и Ракель были кровными детьми князя Яриша и княгини Ефты, но из-за своей болезни она практически не узнавала сыновей уже несколько лет. Думала, что они нагулыши ее мужа. По слухам, в родном Сечине у князя действительно были наложницы, но все как один жители двора шепчут, что сердце его принадлежит Ефте, несмотря на недуг. Может, поэтому князь позволил жене оставить, не пойми откуда взявшегося ребенка, и называть дочерью, хотя все видят, что внешне схожего в них нет. Зорн и Ракель оба получили от отца темно-русые с холодным оттенком волосы, а от матери — серо-зеленые глаза. Русые пряди Йены были гораздо светлее, да и схожих с ней карих глаз ни у кого из княжеской четы не было, но златокудрая Ефта будто бы не видела отличий.
«Ах, вот она, моя дорогая!»
— ласково пропела княгиня, заметив Йену. Былой гнев испарился, а родной сын перестал для нее существовать, когда она заторопилась к своей дочери. Йена мельком взглянула на Ефту, продолжая видеть только придушенную обиду в глазах Зорана. Он не возразил, хотя еще год назад пытался доказывать матери, что Витена ей не дочь. В этот же раз Зоран вообще не проронил ни звука, а его немая ненависть пугала сильнее любых криков. По правде, мальчик никогда Йену не бил, разве что кричал, приказывая исчезнуть. Но это было раньше. Он перестал с прошлой осени, с момента, когда Йена разбудила его среди ночи и трясла, рыдая и умоляя пойти с ней. С той ночи он больше не кричал, но едва обращал внимание на ее существование, как и многие, смирившись с ее присутствием в доме, как с бездомной кошкой. Вроде и приручать такую не хочется, да и гнать жалко. Разве что Ракель время от времени с Йеной болтал и даже играл. Шептали, что в отличие от старшего брата он мягкосердечный, прощающий и понимающий.
«Пойдем, рукодельница ты моя. Сегодня гости будут. Хочу всем показать, какая красивая ты у меня растешь. Богам на зависть!»
Восторженно заговорила Ефта, схватив Йену за руку. Девочка покорно пошла за княгиней, но не выдержала и обернулась на Зорана, который все стоял там, у стены, и смотрел на нее с той же пугающей молчаливой ненавистью. Йена плохо понимала, насколько важны собравшиеся у них гости. Читать и писать ее научили, карты какие-то показывали, пытаясь вызнать у девочки, где же ее настоящий дом. Но та не узнавала, впервые видя разные земли. По подслушанной болтовне поняла, что собрались бояре и другие удельные князья. Глазевших на Йену незнакомцев было много. Не замечала Ефта красноречивых взглядов в сторону Яриша и его сыновей, пока княгиня воодушевленно рассказывала о своей дочери. Князь привычно натягивал безрадостную улыбку, но молчал. Не встревал и жену не перебивал, зная, что она сама быстро умолкнет. Но Йена видела, что все гости о ней правду знают. При Ефте ее звали княжной Сеченской, сестрой Зорана и Ракеля Сеченских. Да не взаправду как-то. Скорее насмешливо, чтобы княгиню лестью ублажить. У Йены все внутри сжалось от этих взглядов. Она потопила глаза в тарелку, молчаливо поела, а потом забилась в угол со своим кружевом. У девочки всегда при себе были нитки, а если их не давали, то она бездумно плела узоры из тонких хворостинок или травинок. Плела из всего, что видела. Почему? Не знала. Когда и как научилась, не помнила. Руки и пальцы сами трудились, а ее плетение даже князь счёл изысканным и настолько хорошим, что решил проверить девочку, попросил создать нечто уникальное. Она ломала голову всего сутки и за неделю сплела прекраснейшую полупрозрачную шаль с жар-птицами и золотых нитей. Рукоделие Яриш отправил своему другу, великому князю Криславу, с другими дарами. Йена хоть и слушала сегодняшние беседы, но голова гудела от голосов, смеха и обсуждений. Звучало много незнакомых имен, названий деревень и городов, что-то о войне, набегах и сложном местоположении войск. Кажется, князя Яриша к чему-то склоняли. Изредка мужчины спорили, а Йена все больше сжималась, надеясь просто уйти. Солнце зашло. Опустевшие яндавы не раз наполнили. Чарки то и дело поднимались с речами за здравие хозяев. Некоторые споры зазвучали напряженнее, шутки непристойнее, а хохот громче. Зорону, кажется, впервые дали медовуху, но княжич, в отличие от взрослых, пил медленно. Ракель подражал брату, но с кружкой сыты. Он изредка поглядывал на Йену. Девочка забилась в угол лавки и молчаливо рукодельничала. Ее уже едва ли кто замечал. Скоро спать отпустят. Йена сдержала зевок и ойкнула, когда нить порезала палец. Кровь испачкала белое плетение, а спина девочки покрылась мурашками. Не обращая внимания на соднящую рану, она продолжила создавать узор. Тот начал получаться уродливым, а нитка, словно заострившаяся со всех краев, раз за разом оставляла новые порезы на пальцах. Сердце подскочило к горлу. Яна заёрзала, вскинула взгляд, лихорадочно рассматривая собравшихся. Все лица вдруг смазались, стали одинаковыми, неразборчивыми. Звуки растягивались, превращая знакомые слова в тягучие неприятные сочетания. У Яны затряслась губа. Сердце перепуганно билось, но она не прекращала искать. Вновь взглянула на уродливый, окровавленный узор и опять на гостей. Девочка в панике принялась расплетать все созданное за последние минуты.
«Задружь, прими».
Чем быстрее она распускала нити, тем отчетливее возвращался слух. Перепачканные кровью участки пришлось дергать сильнее, но сплетенное кружево исчезало на глазах. Яна шумно вдохнула. Оцепенение спало. Узор был уничтожен, она подняла взгляд, ощутив чье-то внимание. Зоран смотрел на нее. Его брови недовольно сошлись на переносице. Он старался походить на взрослых, быть молчаливым, рассудительным и думать, прежде чем говорить.
«Вот он, кубок из царства подземного. Тебе дарю в качестве нашего соглашения. Нигде более ты такой не найдешь».
Незнакомая, кажется, прибывшая с гостями женщина, приподняла на подносе золотой, украшенный драгоценными камнями, кубок. Кто-то восхищенно ахнул, кто-то пошутил о богатствах подземных царя и царицы, другие же отодвинулись, зная, что у тех лучше ничего не красть, ибо они скоро с ворами на расправу. Близ сидящий к Яришу гость приподнялся, наполнил кубок медовухой при помощи черпака, пока женщина держала поднос. Ей не сковало горло, сжала тисками. Она сидела в противоположном конце повалуши, ей бы завопить, но вместо этого девочка бросила испорченное кружево, рванула вперед и вскочила прямо на стол. Побежала по еде, спотыкаясь и распинывая попадающиеся на пути полупустые чарки и блюда. Гости закричали и повскакивали со своих мест, возмущенные ее варварским поведением. Яна поскользнулась, наступив на серебряное блюдо с недоеденной печеной рыбой, и врезалась в женщину с подносом. Девочка ударила рукой по кубку, и дорогой подарок отлетел к стене, залив пол медовухой. Сама Йена рухнула со стола под ноги ошарашенного Ярыша. Придя в себя, князь попытался девочку поймать, но Йена проскользнула вперед, схватилась за уже опустевший драгоценный кубок и швырнула в окно. То было прикрыто, и слюда разбилась от встречи с тяжелой утварью. На смену переполоху и возгласом пришла тишина. Запыхавшаяся Йена оставалась на карачках в луже разлитой медовухи, сердце колотилось. Она обмякла и привалилась плечом к испачканной стене. Девочка вскрикнула, когда князь резко вздернул ее вверх и выволок из главного зала повалуши, потащил через скрытые сени в терем подальше от гостей. Йена слышала просьбы княгини не быть строгим, кажется, Евта плакала. За разъяренным князем торопились пару дружинников, стольник, Зоран и Ракель.
«Это перешло все границы», — рявкнул Ярыш, бросив Йену на пол.
Она стыдливо сжалась, теперь осознав, как все выглядело. Проходящие мимо помощницы и кормилицы застывали, боясь шевельнуться. Йена впервые видела князя Ярыша настолько разгневанным. В глазах собрались слезы. Она разевала рот, надеясь подобрать объяснение, но, как и всегда, могла выдать лишь туманное.
«Я должна была. Что-то странное, очень странное. Плетение подсказало».
Яна сжалась на коленях, не сумев выдавить и слова. Она покорно застыла, ожидая удара, пинка сапогом или еще хуже, что князь дотащит ее до ворот и, наконец, вышвырнет вон. Тело затряслось от крупной дрожи, зубы застучали. Князь возвышался над ней могучей горой, сжимал и разжимал кулаки. Она ему не родная, убьет. Никто и слова не скажет.
«Наказать, чтоб ходить не могла», —
резко приказал князь кому-то.
«Из глаз моих ее уберите! Зоран, верни кубок!»
Йена в ужасе вскочила и бросилась к Зорану, который развернулся, намереваясь выполнить наказ отца. Девочка повалила мальчика на пол. Князь выругался, Кто-то из дворни вскрикнул.
«Нельзя трогать!» — в ужасе прошептала Йена Зорану на ухо. «Не трогай его, не трогай!»
Большего сказать не успела. Девочку за ногу стащили с княжича, который ошарашенно глядел на Йену, как на умалишённую. Он наверняка ударился, когда она повалила его. Она не хотела, просто не рассчитала, что они потеряют равновесие. Она не хотела причинить ему боль или пугать, но должна была предупредить.
«Найди кубок, Зоран, и проследи за ее наказанием», — велел князь.
Евта попыталась успокоить мужа, цепляясь за его кафтан, моля простить их глупую дочь. Князь и на жену руки не поднял, но перевернул один из ближайших столов в приступе гнева, оттолкнул Евту от себя и ушел к гостям извиняться и успокаивать. Йену тошнило от страха. Она повисла на руках двух дружинников, обмякла, неспособная сопротивляться. Княгиню увели подальше, чтобы она не кричала и не выла, а Йену передали няням. Как и приказал князь, ее уложили на скамью и начали лупить розгами по ногам и ягодицам. Йена ахнула от первых болезненных ударов, знала, что няни сдерживаются, жалеют, понимая, что впервые ее так наказывают. И все равно каждое новое прикосновение прута было больнее предыдущего. Спустя время в комнату тихо зашел Зоран и замер у выхода. Йена молчаливо рыдала, стиснув зубы, не смела орать, плакать и причитать. Она вообще была тихой, а ее молчаливая боль заставляла нянек чувствовать себя неуютно. Удары становились все неувереннее. Зоран не останавливал наказание, но глядел на Йену со смесью незнакомого смятения. И впервые она ответила ему, гневно сведя брови. Он ведь поверил ей тогда, прошлой осенью. Йена всем телом дернулась от удара розгой по икре, которая стала влажной от крови. Менее года назад, в разгар цветения вереска, Йена тоже плела. Кружево схоже резала пальцы, а узор складывался в уродливое подобие цветка. Она прибежала к Зорану в спальню, сорвала с него одеяло, разбудила, выслушав недовольную ругань от мальчишки. Он кричал на нее, пытаясь вытолкать из комнаты, но Йена отчаянно цеплялась за его рубаху, оставляя царапины ногтями на его руках и тащила в коридор. Зоран вздрогнул и рассеянно заморгал, когда Йена всхлипнула от очередного удара. Она с укором смотрела на княжича, зная, что он помнил тот день. Тогда же он ей поверил? Почему не верил сейчас? Йена сама не знала, что видит в узорах. Не понимала причин и не предвидела будущего, поэтому и не могла объяснить. Однако она доверяла предчувствию. А далее действовала по ощущениям, потому что в тот раз, когда Йена не вняла предупреждению, погибли ее настоящие родители. Прошлой осенью в глазах Зорана стояли слезы. Теперь же плакала Йена, с разочарованием глядя на княжича. За время их безмолвного противостояния девочка успела получить розгой еще 5 раз. «Хватит», — тихо приказал княжич. Няни со вздохами облегчения отодвинулись. Он хотел что-то добавить, но Йена сама сползла со скамьи, хлюпая носом, и, покачиваясь, рванула к выходу. Зоран попытался ее остановить, но она оттолкнула мальчика плечом и выскочила в коридор. Ноги дрожали. Босые ступни оставляли кровавые следы, но Йена добралась до своей спальни и там спряталась в знакомом углу. Хоть няни и лечец наведались, чтобы обработать ссадины, но оставленные раны нестерпимо жгло, а синяки ныли. Только спустя сутки Йена начала ходить, и той же ночью, пока никто не видел, она выбралась во двор, чтобы проверить, куда упал кубок. Сама она не знала, какие подсказки искала, но надеялась понять, правильно ли поступила, испортив князю вечер. Йена не нашла даже осколков разбитой следы, зато, глянув на юг, увидела знакомый высокий дуб за палисадом. Нечто странное в нем было, и девочка забралась по лестнице повыше. Лунного света ей хватило, чтобы различить на толстых ветвях 3 тела, свисающих в петлях. С трудом, но в посиневших лицах Йена узнала кое-кого из приезжих гостей и ту женщину, что держала поднос.